еще крепок, старина Розенбом. Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Шестая серия.
Шестая серия второго сезона. Сериал «Ребя» все время обозначает, он скажет, что мы обманываем людей.
Да, как обычно.
Да. Так. О. Незаменимые хрюхи.
Да. Разбор сериала «Рим» не обходится без свинского воя.
Ну, там, итак. Потому что люди занимаются иногда свинством, поэтому нам приходится тоже не отставать. Начинается это все, если я не ошибаюсь, с того, что войска Кассия и Брута маршируют по Греции.
По выжженной равнине.
Да.
За метром метр. Северная Греция. Я поговорил с людьми. Никто понятия не имел, что Греция так велика. Видимо, думали до обеда добраться. Люди устали от бесконечного похода, который ты устроил. А мы замышляли месть. Надо найти хорошее место. Война и немцы, 100 тысяч ртов, которые надо кормить. В общем, все уже не очень хорошо у Брута и Кассия.
На самом деле, конечно, про Грецию-то они загнули, видимо, для красного словца. Потому что там была масса людей, которые только что во время гражданской войны воевали именно там, в Греции. Поэтому уж, наверное, они знали, какого она размера. Это раз. Во-вторых, конечно, тут все в кино так сжали во времени и пространстве люто просто, чтобы, видимо, не расползаться мыслью по древу. Потому что в это время у нас речь идет про 43-й год. И Кассий, и Брут в это время собирали войска по двум странам Геллеспонта, соответственно, в Македонии, в Сирии, к ним же примкнули масса наместников римских, вот, и более того, среди них была просто масса сторонников оптиматов бывших, которых Цезарь в свое время опрометчиво простил. Через Геллеспонт, собственно говоря, через Дарданеллы, они перешли несколько позже, но опять же, если сравнить с тем, что сейчас происходит в сериале. Ну и, конечно, шли они не просто там по каким-то этой выжженной равнине, шли они по хорошим римским дорогам в нужном направлении, причем, в общем, довольно быстро. Там, конечно, маневры, когда на них двинулась армия Триумвирата, маневры приходилось совершать. Но, в общем, такое впечатление, они же с прошлой серии куда-то маршируют. Они, конечно, добрались куда надо гораздо быстрее, потому что все-таки это были те самые римские легионы на тех самых римских дорогах, и, в общем, ходить умели, и отнюдь это была не такая кошмарная какая-то территория, как то, что показали в сериале.
А упоминание про 100 тысяч ртов, которые надо кормить, действительно 100 тысяч?
Нет, конечно, какие там 100 тысяч? У них по самым максимальным оценкам было 19 легионов набрано.
Угу.
Вот. Но сейчас сразу подкованные граждане умножат 19 на 4,5 тысячи на полную численность легиона, и получится такая прям численность, что на Бородине столько не было, но тем не менее это было не так, потому что легионы, это, конечно, нужно понять, что были расчетные легионы, то есть, во-первых, там была масса союзников, то есть, это 19 легионов по численности, но это не значит, что это были точно 19 римских легионов плюс какие-то союзники.
Да.
Нет, там была масса союзников, которая была набрана сбору по сосенке, просто наемники. И вот их вот вместе набиралось, да, возможно, ну, возможно, в самом деле и 19 этих легионов было. Но если там был легион, скажем, в 1000 человек, это было нормально совершенно, я полагаю. То есть, возможно, конечно, были полного штата легиона, возможно. Какие-то вот самые отборные, лучше там 1, 2, 3, бог его знает. Но так, в общем, в среднем, я думаю, там в легионе было 1000-1500 человек.
Итого, на круг.
Итого, ну там
1020-30.
25-30 тысяч вместе со вспомогательными частями, вот всего вместе. Понятно, что шли они, конечно, не одной колонны, естественно, там все легкая конница, которая была прилично, занималась разведкой, разъездом, фуражировка, как положено. Строго говоря, конечно, там было какое-то количество, причем я уверен, изрядное количество нонкомбатантов, которые просто обеспечивали все это движение. Но все равно это большая армия. 1020, даже 20 тысяч – это очень много. Очень много. Ну, это, считай, полторы современной дивизии. Это прям цифра-цифра.
Да. А тем временем в Цизальпийской Галлии.
В замке у шефа.
Да.
Тем временем в Цезальпийской Галлии договариваются про то, как все делить будут. Марк Эмилий Лепид,
да, да.
Марк Антоний и Гай Октавиан Август. Тогда еще не Август, просто Гай Октавиан.
То, что радует больше всего. Вот список наиболее значимых друзей и сторонников Брута и Кассия в Риме. Их надо убить до того, как они узнают о наших планах.
А ты жестокий маленький пиздюк с пером в руках.
Жестокий маленький пиздюк, ясно, это Гай Октавиан.
Тут же возражение. Это лучшие люди Рима. Некоторые из них мои хорошие друзья. Их деньги нам тоже пригодятся. Консул Антоний, скажи им. Цицерон – самая толковая сволочь среди них, и у него самая большая агентурная сеть. Он должен умереть первым. Я тоже добавлю пару-тройку имен. Лепит несчастный. Отправь список Люцию Варену в Авентинскую коллегию. Проинструктируй. Пусть распределит имена между бандами. Это вот, ну, на всякий случай, людям, которые так любят обвинять большевиков. Вот с древних времен и до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Я помню, смотрел какое-то отличное документальное кино про то, как убили президента Кеннеди. Ну и там последствия, естественно, надо. Сначала убили Кеннеди, потом надо убить убийц. Я, кстати, там был в городе Далласе на книжном складу, откуда его застрелили. Там, конечно, это типа окно, а кортеж ехал вот там, и стрелять надо вот так вот с левой руки как-то.
Может, левша был?
Я не умею, не знаю. А с правой там неудобно высовываться, но я вас уверяю, что я бы попал еще и ничуть не менее точно, потому что там расстояние какое-то смехотворное просто для винтовки, вообще даже не смешно.
Старая итальянская винтовка с ручной перезарядкой.
Да, и вот документальное кино, и в рамках кино, значит, показывают какого-то полковника зеленого берета туда-сюда, который рассказывает, что я в то время жил, в то время он воевал во Вьетнаме, и приехал в краткосрочный отпуск на родину. А его вызвало командование и сообщило, что надо некоего гражданина завалить. И, в общем, дали бумажку, где написаны данные. Я это почитал, ну, а я возвращаюсь там из отпуска тогда-то, и где его там во Вьетнаме искать? Это мне отдельно понравилось. Американскому военнослужащему поручают убить гражданина США, вопросов не возникает. Все нормально. Видимо, уже по 25-му разу. Вопросов нет. Где его найти, как задачу, так сказать, наиболее успешно выполнить. А командир говорит, что нет, это не там, это здесь, на территории США. А нынешний полковник говорит, в смысле? Я ж военный. На территории США этим всегда занимаются итальянцы.
Вот это я понимаю традиция.
Да, вот это я понимаю расследование убийства президента, как ты понимаешь. Ну вот, то же самое тут, проинструктируй. Пусть распределят имена между бандами. Государственные деятели хотят убить граждан Рима, чтобы отнять у них деньги, имущество и недвижимость, да, и на нужды, так сказать, республики.
Общак.
Да, но делается это руками бандитов.
Ну, это, конечно, не так. В октябре 43-го года, кстати говоря, вот-вот юбилей будет, около Болоньи встретились все указанные граждане, которые представлены в сериале «Рим» и Марк Эмилий Лепид, и Марк Антоний, и Октавиан, и договорились, что будут триумвирами. Лепит, вот его там показывают каким-то несчастным совершенно этим самым статистом.
Неудачно вышел, да.
Да, на самом деле это была жадная скотина, потому что, судя по всему, он был одним из главных инициаторов проскрипций. Что такое проскрипция, кто не знает, это от слова «скрибере» писать латинского, «проскрибере», соответственно, это будет прописанное всего лишь.
Ему прописали как следует.
Да, точнее, прописать.
Пропись.
Да, это всего лишь то, что прописано. Проскрипции первый придумал Сулла, замечательный человек.
Никак мы про него не поговорим.
Но поговорим, тем не менее. Придумал их Сулла, вот решили, почему бы не сделать так же. Так же напрямую сделать было прямо сразу нельзя, потому что у них в рядах находился Гай Октавиан Август, законный действующий консул. От лица консула такое издавать было никак нельзя. Это, ну, конечно, физически-то можно, кто бы помешал. Но это было бы серьезным нарушением приличий, потому что тогда бы двое других, конкретно Марк Антоний и Марк Эмилий Лепид, если бы все пошло не так, могли бы свалить все на него, потому что он сейчас действующая власть. Угу. И поэтому он тогда же в октябре, перед заключением договора о триумвирате, он сложил в себе официально полномочия консула, дал самоотвод, он перестал быть консулом.
Угу.
Вот. Потом все указанные граждане двинулись в Рим, естественно. Тут-то, конечно, Марк Юний Брут, в общем, и Гай Кассий Лонгин, которые вообще никак не вмешивались в мутинскую войну между Антонием и Октавианом и там примкнувшими всякими мелкими людьми, он очень сильно пожалел, потому что никто не верил, что Октавиан и Антоний помирятся. Не то, что помирятся, а еще и союз заключат. Угу. Поэтому он не участвовал в этом никак, и когда он мог реально переломить ход событий в свою пользу, он просто ничего не делал. И вот раз, и даже небольшая армия спокойно зашла к Риму, потому что, ну а кто бы и сопротивлялся? Все войска, которые были конкретно сейчас здесь, находящиеся в поле, были переданы под руководство вот этих вот людей. Ну, кроме Марка Антония, конечно, он со своей стороны из западных провинций приволок войска. Ну и все, они пришли в город. И вот тут-то, когда они зашли в город, там произошло буквально следующее. Их по представлению трибуна, то есть представитель защитника народа, их выдвинули на экстраординарную магистратуру. То есть, ну, диктатор – тоже экстраординарная магистратура. А это вот были три одновременно диктатора с экстраординарной магистратурой. Сенат проголосовал как надо.
Угу.
И таким образом, в отличие от первого триумвирата…
Это к вопросу горячо любимых нашими придурками фальсифицированных выборов. Голосуют как надо.
Да, базар-то, опять же, какие были вообще варианты? Да, это, если что, 27 ноября они зашли в Рим, а уже, если я не ошибаюсь, 27 ноября как раз это трибун Публий Тит, он выступил с предложением о образовании экстраординарной магистратуры. До проскрипции оставалось очень недолго, потому что... Тогда-то они, собственно говоря, и вывесили 130 имен. Ночью, причем, что характерно.
Угу.
Утром люди просыпаются. Опа! Что такое проскрипция? Это прописаны люди, которые объявлялись вне закона. То есть они переставали быть вообще кем бы то ни было. То есть любой мог их убить.
А какая причина была?
Так, ну причины были, собственно, три.
Деньги.
Основные их три. Первое — это были деньги. Марк Эмилий Лепид, понимая, что армии надо платить, и себе бы неплохо чего-нибудь оставить при этом, он, конечно, тут же отобрал у себя в голове несколько десятков человек, которые были сторонниками РЭС, этих самых оптиматов, то есть те, кто были против Цезаря. Ну и на основании закона Квинтопедия, который вот прямо тут же находился под боком консул, они решили их объявить вне закона, потому что если объявили вне закона Брута и Кассия, ну, то есть, непосредственных убить Цезаря, почему бы их друзей туда же не записать? Они же знали, ну, наверняка знали, не пресекли, нет, не донесли, нет, не спасли, тоже нет. Короче, враги республики.
Все по закону.
И их объявляют вне закона. Это, конечно, нет, потому что суда никакого не было, никакого закона. Потому что, если с убийцами Цезаря все понятно, там состав преступления налицо, а эти-то нужно доказать, что они были соучастниками, осведомленными. Тут все было через наверняка, то есть... Причастные.
Всем понятно, да?
Все и так понятно. Всем как раз сторонники Лёши Навального сейчас бы просто взвыли от счастья, как здорово бывает. Все устроено, если всем понятно, можно их мочить. Да. Вывесили 130 имен. В них вошли те люди, которые были просто богатые друзья Брута. То есть можно их ограбить.
Угу.
Тут же мстительный Марк Антоний всех, кто пытался с ним что-то сделать во время убийства Цезаря, тут же вспомнил их, тоже записали их туда. Ну а Гай Октавиан, который, вот как пишет нам, как нам пишут некоторые источники, который сопротивлялся из последних сил вообще этим
проскрипциям,
нет, он в конце концов сдался. Упал, заплакал.
А кого-нибудь добавил?
Да, обязательно добавил. Собственно говоря, тех, которые противодействовали ему во время его возвращения в Италию к власти. Ну а главным противником Марка Антония, конечно, был Маркус Тулиус Цицеронус. Кикеро, прошу прощения. Маркус Тулиус Кикеро был он. Потому что он же не забыл ему все филиппики, которые он про него писал, гнусные, и зачитывал в Сенате.
Самая толковая сволочь. И у него самая большая агентурная сеть. Он должен умереть первым. Отправь список Люцию Варину в Авентинскую коллегию.
Тут-то, конечно, полезно вспомнить, что к этому времени Марку Тулию Цицерону было 64 года, и в 63-м году до нашей эры, когда он стал консулом, в это время только родился Гай Октавиан Август и Гай Меценат. Агриппа, по-моему, тоже в этом году родился. То есть, он тогда уже был консулом, а это просто молодая поросль, которая непонятно откуда вылезла, и которых Марк Тулий Цицерон с некоторым основанием считал малолетними дебилами, поэтому совершенно безопасными. Большая ошибка.
Ну и тут раздается голос из угла. Я тоже хочу добавить одну имя.
Атия.
Оказывается, мама Атия сидит в уголку и все внимательно слушает. Тут же только не Сервилию. Женщин убивать нельзя. Это прекрасно. Не, не Сервилию, говорит Аттия. Руфус Транквилий. Кто это? Тут догадка. Это случайно не отец Иокасты, подруги Октавии? А почему хочешь его смерти? А мне не нравится его дочь. Она дурно влияет на Октавию. Это не игра, матушка. Добавка. Ее отец невероятно богат. Это так, у него каменоломни. Ну, тогда горе Руфусу Транквилию. Молодцы. Скажи Варену и Титу Пулону, чтобы с Цицероном разобрались лично. Ну, тут же Марк Антоний. И передай, чтобы отрубили ему руки и прибили гвоздями к дверям Сената. Предупреждал старого дурака, что сделаю это, если он снова встанет у меня на пути. Никто не скажет, что я не держу слово.
Марк Антоний лучший. Вообще лучший.
Просто the best вообще. Это правда. Действительно, отрубили руки, приколотили.
О, да. Но об этом мы позже скажем. Пока лишь забегая вперед, нужно сказать, что жена, законная жена Марка Антония, Фульвия, истребовала голову Цицерона себе и развлекалась тем, что тыкала ему в язык булавками.
Да пиздился.
Да. Да, а потом их и руку, и голову выставили у растральных колонн, чтобы все могли насладиться произошедшим.
Злонравие, достойные.
Так точно. Плутарх потом очень сильно ругал за это всех. Он называл триумвиратом гнуснейших граждан и попрекал Октавиана участием в триумвирате гнуснейших граждан. Писал так. Ты даже выписал. Вот так они лишились от ярости и бешенства человеческого рассудка. Или лучше сказать, показали, что нет зверя более свирепого, чем человек со страстями, захвативший власть.
А что бы он сам делал? С кем бы он, интересно, этот самый Плутарх триумвиратствовал бы?
С лучшими гражданами, конечно.
Да,
это же легко догадаться. Если эти гнуснейшие, нужно с лучшими.
Тут вот всегда какие-то странные вещи со стороны граждан, которые никакого участия в процессах не принимают. Вот есть такие люди, а других, обращаю ваше внимание, нет. И если общаться и строить какие-то отношения, выполнять планы, воевать там еще, вот они, а других нет, и с кем, как вы предлагаете. Даже товарищ Сталин говорил, извините, других писателей у меня для вас нет, ну и других триумвиров, по всей видимости, нет. Если эти самые суровые и самые авторитетные, давай, набери других. Сколько у них легионов окажется? Вот в отличие от Марка Антония, интересно. Вроде бы понятно, что ненавидят друг друга с Октавианом, блин, ну а с кем дела-то делать?
Они, кстати говоря, не сказать, чтобы ненавидели друг друга, потому что Октавиан, ну да, в кино, конечно, потому что Октавиан-то первый бросился мириться, очень долго готовил почву. При том, что у самого-то у Октавиана, который ученик Цицерона, в рядах армии Марка Антония была своя агентурная сеть, как я рассказывал в прошлый раз, там пропаганда и агитация велась просто непрерывно, ну и он при помощи этих же людей немедленно замирился с Марком Антонием. Ну, конечно, не немедленно, это заняло определенное время, но он замирился. Кстати, когда вот это все говорят и рассказывают, почему-то всегда забывают, что все эти триумвиры, и Лепид, и Антоний, и Октавиан, они же были не сами по себе, блин, потому что они все сидели на солдатских щитах. Они ничего не могли вот в этот момент сделать без одобрения войск. Потому что конкретно совет солдатских, рабочих, крестьянских депутатов, как это, баллоносовет, баллоносовет огромную роль играл там. Мы, ну, в силу того, что это очень древняя историография, я имею в виду римская, и она, конечно, предельно антропоцентрична, то есть на конкретного человека нацелена, она просто очень мало конкретного внимания уделяет массам, которые, в общем, всегда двигают историю. Поэтому мы только некоторые сведения знаем о том, как на них влияли солдаты. Если это умножить на реальность, то там 75% всех этих решений, они или выдвигались солдатской массой, то есть им снизу говорили, а давайте кого-нибудь замочим. Такие говорят, пацаны, ну давайте, кстати, неплохо.
По требованию рабочих... Депо Москва сортировочная, блин.
Да.
Соответственно, и... это, извините, перебью. Да. Это не говорит о том, что солдатская масса чего-то там внутри себя вырабатывала какие-то, ну как у нас принято, народ решил. Это говорит о том, что внутри солдатской массы были люди, которым передавалась точка зрения сверху.
Нет.
Подожди. Они внутри это дело распространяли, объясняя, так сказать, солдатам, в какую сторону думать надо, распропагандировали их, и после этого принимались правильные решения. Не всегда срабатывало это, безусловно, но происходит именно так.
Тут взаимосвязь была 100% двусторонняя, потому что солдатская масса, это же просто солдатская масса, там же толпа офицеров. Есть, которые уже кое-что повидавшие, а возможно, даже сильно образованные, потому что там могли быть какие-нибудь там первые центурионы, трибуны и так далее. Это же тоже с солдатами все вместе. Они, как, так как это Рим, он весь, абсолютно весь коллегиальный, они собирали внутри солдатской массы коллегии, вырабатывали коллегиальные решения. Что нравится легионам? И не сверху им сообщали, что вы сейчас будете любить, а снизу сообщали наверх, что мы сейчас будем любить.
То есть вы отрицаете воздействие руководящей верхушки?
Нет, я говорю, что на это была двусторонняя связь. Просто как подразделения своей волей влияли на руководящую верхушку, так и наоборот. Но другое дело, опять же, что это, опять же, когда это было, блин, до нашей эры еще. Люди-то были в массе своей необразованные, они просто не могли соорганизоваться настолько, чтобы полностью влиять на этих самых своих выборных руководителей. Они, конечно, на них рассчитывали как на руководящую, направляющую силу, естественно. Но тогда, вот в момент гражданской войны, ничего не делалось вообще без разрешения солдат. Если бы солдаты сказали, что никаких проскрипций не будет, их бы не было, просто потому что кто эти проскрипции выполнял? Их не бандиты выполняли.
Давайте вернемся к главному. Да. Делали то, что было надо триумвирам. И чего они там внутри солдатских коллективов думали, это, наверное, никак не отражалось на том, какие принимали решения эти, а солдаты их поддерживали и подтверждали.
Ну, вот это очень сложно сказать. Опять же, в силу того, что у нас нету
кучи источников. А остались данные, что вот, например, они хотели вот такого руководства, а солдатская масса говорила, нахер мы так не будем.
Да, конечно, сколько угодно. Например? От Марка Антония сколько сбежало легионов, когда Марк Антоний говорил им воевать, они говорили, нет, а мы не будем. И просто дезертировали. И даже хуже того, переходили на сторону врага. С другой стороны, к Марку Антонию точно так же перебежали войска Децима Брута. То есть, солдатская масса имела свою очень серьезную волю. То есть, не просто там что-то такое, какое-то там... выдвинуть прошение, да они просто отказывались подчиняться и уходили к врагам напрямую. Это же просто так не делается, значит, что весь легион договорился и сказал, что будет так. Потому что это преступление такое, что за это должны просто всех убить, за дезертирство. Это значит, что весь легион коллективно договорился, потому что это, ну, опять же, нельзя сделать кому-то, это можно только или все вместе, или никому. Весь легион сознательно ушел к врагам. А это же непонятно, а если они проиграют, так их потом всех перебьют после этого. Ну, уж зачинщиков точно. А зачинщиков, как ты правильно говоришь, назначат, кто ими будет.
Конечно, да.
Поэтому солдатская масса имела огромное влияние, просто колоссальное. Но опять же, в силу того, что государство трещало и шаталось, и воля конкретных исполнителей была решающей зачастую. Потому что, опять же, не итальянцы бандиты этим занимались, а итальянцы-солдаты занимались исполнением проскрипций. Кстати, это очень логично, потому что, как мы дальше увидим по фильму, бандиты, естественно, тех, кого убивают, будут грабить. Это значит, что эти деньги достанутся бандитам, а должны достаться казне государства.
Это да, вот это как-то ускользает. Потом это же, неправильно.
Потом же придется у бандитов все отнимать, а это опять придется кого-то мочить. Так не легче ли сразу замочить своими руками тех, кого вы собираетесь грохнуть? Ну, сперва тут... 130 имен было вынесено, а потом 150 еще вдобавок.
Тут сценарный ход совершенно понятен. Это что, конечно. Во-первых, это же нормальное общество, тут тебе и не большевики какие-то. Это требовало соблюдения некоего политеса. В рамках которого натравить солдат – это, конечно, хорошо, но в целом есть вещи, которые… Ну, просто сценарий. Есть вещи, которые лучше делать чужими, желательно…
Это не мы.
Это не мы. Вообще никакого касательства не имеем. И это точно так же, ты знаешь, как когда у нас в перестройку уже там наиболее выдающиеся умы нашей новой демократической родины принялись сообщать, что это, ну, это силовая составляющая бизнеса.
Но...
Это не бандиты, это силовая Нет. составляющая. То есть поймать, взять в плен, пытать, отрезать башку и незаметно где-то закопать – это просто составляющая бизнеса. Это не преступление, понимаешь? Потому что вот есть светлая сторона, а есть всегда… темная сторона. Они друг без друга существовать вообще не могут. Ну, диалектически. Есть тьма, есть свет. Свет – это отсутствие тьмы, а тьма – отсутствие света. А иногда они вдвоем и всякое такое. Вот силовая составляющая. В кино, на мой взгляд, показано очень ловко. Вот эти непрерывные сообщения вверх и снизом.
Плюс... Это, во-первых. Во-вторых, нужно было Пола с Вареном в сценарии обратно задействовать.
Конечно. Плюс это герои, которые там тесно связанные, имеют, так сказать, и давно ли Тит Пула в канализации вместе с Октавианом пытал и резал врага злобного. С Марком Антонием у Варена крепкая дружба. Варен... Марк Антоний, помнишь, вот там в чувство приводился?
Да.
Соберись,
тряпка.
Для сценария отлично сделано, на мой взгляд. Вот просто великолепно. Здесь власть, все такие красивые. Октавиан весь там за республику, восстановление всего против убийства приемного отца. И тут же там. Только пусть это будут люди не из нашего района. Вот эти как раз так.
Я сразу мне вспомнился Виктор Пелевин, поколение П. Там, когда, как ты знаешь, не точно процитирую, но очень близко к тексту. Как ты знаешь, совершенно свободного рынка не бывает. У рынка всегда есть ограничители. Вот это ограничитель. Короче, наша крыша.
Ведутся разговоры про свадьбу, тем
более. Да, а по поводу проскрипций. Я хотел словами Аппиана рассказать, как они были сформулированы. Это же важно, потому что вот что такое враг народа?
А вот вопрос, извини, перебью. Ага. Вот Аппиан, у него от Апи, да? Апи – это пчела вроде как. Аппиан – это…
Пчёлов.
Пчёла!
Пчёла, Пчёлов. Ну, у нас же есть историк Евгений Пчёлов сейчас, очень хороший. Аппиан, наш Аппиан. Жень, привет. Недавно меня зафрендил ВКонтакте, так приятно было, черт возьми. А вот формулировка была такая. Из проскрибированных по этому списку никто, пусть не принимает никого, не скрывает и не отсылает никуда, и пусть никто не позволит подкупить себя. Если же кто-то будет изобличен в спасении ли, в оказании ли помощи или знании того... Мы, не принимая во внимание ни оправдания, ни извинений, включаем в число проскрибированных. Пусть приносят голову убившие к нам, свободные за 25 тысяч отеческих драхм за каждую, араб за свободу личности и 10 тысяч отеческих драхм и гражданские права господина. Тоже будет и с доносчиками. А из получивших никто не будет записан в наши документы, что он не был известен. Вот, собственно говоря, как это было сформулировано. То есть, мочить всех, кто убежит.
То есть, это прямая команда домашним рабам зарезать хозяина,
или отрезать, любым рабам.
Отрезать ему голову. Ну, он же в доме сидит, двери закрыты. А
тут... Вдруг он в поле будет в этот момент.
Да, тут такая удача. То есть, вот отрезать башку принесите, мы вам...
10 тысяч драхм.
И свободу.
И свободу. И права господина.
Отлично.
Вот, соответственно...
Срабатывало.
Еще как. Там, более того, оно сработало так, что это, я полагаю, что охренели даже триумвиры, потому что они в проскрипции вписали 380 человек, а замочили несколько тысяч. В итоге уже, так сказать, инициатива народной массы. Вдруг и с этим тоже так же хорошо получится.
Вот голова.
Да. Что мне с ней делать?
Мощно. Идет обсуждение свадьбы.
Да.
Вернешься, принеси мне голову Брута, как свадебный подарок. Да, свадьба. Надо подумать, когда вернусь. Будь с Октавианом поаккуратней. Конечно, я знаю, как с ним справиться. Этого я и боюсь. Отлично. Все про всех знают.
На самом деле, тут нужно отметить, что Атия в это время должна была умереть уже. То есть, она вот прямо сейчас должна была болеть, а если не ошибаюсь, в 42-м году отдать Богу душу. Вот.
От болячек, да?
Да.
То есть, там собственная смерть.
Да.
Жалко Атию. Ну, жалко, конечно, персонажа из сериала. Персонаж не похож на настоящий, но все равно.
Там должна была быть Фульвия вместо нее, но для накала страстей сделали любовницу Октавиана вместо жены. Потому что жена, ну понятно, она вот под боком все время. А тут такая змеюга, которой нашим и вашим за 3 копейки споем и спляшем.
Молодец.
Да.
Идет нанесение косметических средств на лицо. Вы что делаете? Сейчас же смой! В чем проблема? Немного румян. Разрисовывай себя, как хочешь себя. А от дочери держись подальше. Маски, скажи начальникам коллеги, что сегодня встречаемся здесь. Присутствие в их же интересах. Сделаю. А так ты за меня заступаешься. Заткнись. Он главный, а она его дочь. Сказано не красить. Значит, блять, не крась. Маски мне нравятся. Настоящий военный человек. Команда поступила исполнять. Говоришь, как настоящий третий помощник. Подкалывает его лярва эта гнусная. Пытается унизить третьим помощником. Ты мне нравишься, и ты это знаешь. Но будь осторожнее, рабыня. Всему есть предел. Намечается конфликт. Очень хорошо. А дальше заседание под предводительством Варена. Каждый из вас получил список. В каждом 10 богатейших людей Рима. Вам дано право их убить и забрать столько имущества, сколько унесете. Немедленно возникает вопрос. Кто дал добро? Ты? Это приказ Октавиана Цезаря. Это дает тебе право решать, кто что получит. То есть, не ты тут. Главное, пытаются уесть Варена все время. Списки. В списках все поделены поровну. Все получат справедливую долю. Тут же претензия. У меня всего 2 сенатора. Всего 2. А у Котты 6. Точно. У тебя больше всадников. Все поровну. Это вопрос принципа. Ты-то что знаешь о принципах?
Где мои сенаторы, черт возьми?
Превосходно просто. Котты 6. Отлично. Просто отлично. Молодцы.
Ну, конечно, сразу вот еще раз скажу, мало ли кто-нибудь не понял, ничего этого не было насилием, занималась, как положено изначально, государственная армия. Машина, то есть армия разбежавшихся всяких разных, да, вылавливались, давали собственные рабы, в первую очередь, конечно, там бывшие друзья или мнимые друзья, короче говоря, сограждане, много денег предлагали за это.
Наша любимая цитата. В прошлый раз, когда солдаты зашли в город, дома можно было красить кровью.
Что характерно, в отличие от предыдущего триумвирата, в котором участвовал приемный папа Цезарь, тот триумвират был частным объединением людей по интересам. Просто Помпей, Цезарь договорились, что вот они будут такие молодцы все вместе. А тут, видишь, Октавиан-то гораздо умнее оказался, воспользовался, так сказать, опытом папы, ошибками воспользовался, чтобы так не делать. Всех официально объявили экстраординарной магистратурой. Это уже не кто-то там с кем-то договорился. Это, извините, пожалуйста, должность.
Молодец, что, юрист?
Ну, правда, конечно, есть мнение, и не только мое, что на данном этапе Октавиан там был самым младшим, он и по возрасту самый младший, фактически. Хотя он уел вроде как Марка Антония, все равно у Марка Антония оказался войск больше, чем у него. И поэтому, вот да, он не мог ни опытом, ни воинскими талантами сравниться ни с Лепидом, естественно, ни с Антонием, и поэтому он там занимал третью ступеньку. И не очень понятно, на какие конкретно процессы именно он влиял точно, и точно ли он вообще влиял, или он просто в данном случае, как ловкий таракан, присел на телегу и как раз собрался заехать в историю. Есть такое, в общем, вполне основательное мнение, что он пока смотрел, как эти двое там что-то разруливают, а сам вроде как не очень-то при чем. Есть история, что он запрещал, пытался запретить убивать Цицерона. И до последнего сопротивлялся, что такого человека убивать ни в коем случае нельзя.
Марк Антоний был умнее. И этого первым.
Первым.
Идет обсуждение. Здесь хватит на всех. Почти 80 богатейших, знатнейших патрициев, которых вы убьете и ограбите. Кто из вас раньше видел столько денег? Ну и тут же вопрос, а что будем делать со всем этим богатством? Я серьезно, как потратим деньги? Рабы, вино, шлюхи для парней. Но, полагаем, у тебя есть идея получше? Скоро праздник помоны. Раньше каждая коллегия раздавала людям рыбу и хлеб. Зачем?
В самом деле, зачем?
Как что за глупость? Как подношение помоне, как жест доброжелательности к народу. Зачем люди съедят рыбу? И что потом? А потом люди начнут видеть в коллегиях не только источник насилия и страха. Полное непонимание.
Так это...
Так мы такие и есть. А раньше было иначе. Раньше люди могли обратиться в коллегию за помощью, за правосудием, за деньгами на свадьбу или на похороны, когда понадобится, за дополнительным зерном, когда не хватало. Это что теперь? Будем жрецами Цереры? Спасибо за урок истории, но это было давно. А с тех пор только война и смута. Вот. Но Варен быстро всем объясняет, что коллеги должны измениться. Или они погибнут. Вилку определяет, так сказать. Предположим, мы не хотим меняться и не хотим тратить кучу денег на рыбу для нищих. А я не могу вас заставить быть щедрыми. И тем не менее, Авентин почтит помону рыбой и хлебом. А ты можешь тратить свои деньги, как пожелаешь. Ну, ясно, ясно. Строй из себя щедрого, а мы будем плохими. Варен, ну, в этом вам моя помощь не нужна. Отлично.
Помона, если кто не знает, это богиня изобилия лесных, садовых и прочих плодов и так далее. А Церера – богиня плодородия. То есть, они вот это вот все рассуждают о том, что будут такие щедрые, такие прям...
Ну и тут прекрасно, что все выступают решительно против, и только подлый интриган Мемий. Да-да-да, пацаны, все правильно говорит. Надо делать так, как говорит. Выступает Титпула. Не верю я этому Мемию. Слишком уж все гладко. Надо за ним присмотреть. Займешься Цицероном? Он на своей вилле в Тускуле. Это надо сделать быстро. Ну, соберу сумку и в путь. И не надо грабить. Проявим к нему уважение, говорит сторонник республики. Варен, правильно. Тут мерзавка подкрадывается, подлая рабыня, к Титу Пули. Уезжаешь? Не твое дело. Куда едешь? Обратно не твое дело. Я же по-дружески спросила. Слышь, милая, я твои игры знаю и не хочу в них играть. Жаль. Игра-то хорошая. Найди себе для игр другого дурака. Ну, если передумаешь, не льсти себе. Разговор закончен.
Тут же Иринка прибежала, которая вообще не успела выйти замуж. Уже
мужика уводят, блин.
Бывшая рабыня, уже куда ты поехал? Зачем ты куда-то собираешься ехать? Вот просто вот так поменялось, а?
Наглая сучка. Ирка с вопросом. Что она хотела? Да ничего, ты же ее знаешь. Знаю! Куда ты? Есть работа. Всего на денек. Пула, как это, я не знаю, в магазин за хлебом сходить. Может, поедешь со мной? Еду в красивые места. Варен, может, поедем все вместе? Отлично. Не успеешь глазом моргнуть, как я вернусь. Девчонки, это уже они приехали, а Пула сообщает. Девчонки, оставьте мне немножко курицы. Не то, когда вернусь, съем Люция. Удачи. Ха! Удача! Мое второе имя! Помчался.
Че, конечно, там так показано все такое расцветающее, такое все зеленое. Это было 7 декабря.
Ну, там же про персики дальше. Персики дозревали. То есть, это явно не весна.
Не, ну, конечно. Ну, блин, в декабре даже в Италии, я думал, как-то все по-другому.
Уже все выглядит. Персики созрели.
Сожраны уже все персики.
Да, да, да. Хозяин, говори, какие новости. Только что говорил с человеком из лагеря Антония. И? Думаю, Гектор не выдаст твоих секретов. Выкладывай. Письмо. Дорогой Брут, спешу сообщить срочную новость. Октавиан и Антоний помирились. Их армии объединились. Они планируют нагрянуть в Грецию и застать тебя врасплох с превосходящими силами. Прибегает раб. Хозяин, у дверей вооруженные люди. Ты должен отступить в Азию, пока не попал в западню. Тебе надо бежать. Нет, говорит Цицерон. Слишком поздно. Вручает письмо. Любой ценой надо доставить письмо Бруту. Понял? Любой ценой. Да, господин. Хозяин, ты должен спасаться. Покажи ему потайной выход. Скорей. Ну и тут встреча. Одна из лучших сцен.
Да, фильма. Это вообще просто замечательно. Когда приперся Тит Пула.
Пула уже, что характерно, поумнел. Уже опыт стал. Туда спокойный стал. Так это ты, Цицерон? Тебя как зовут, молодой человек? Тит Пулон. Служил в 13-м.
Ха-ха! Знаменитый Тит Пулон. Какая честь!
Взаимно. Для меня тоже честь авторитетная.
Ты кто? Да. Я Гебель. Я генерал. Тоже нихуёвый.
Кстати, о славе. Про Цицерона слышали все.
Да.
Впрочем, сегодня твоя работа принесет тебе бессмертие.
Тот же Тит Пул очень заинтересовался.
Это как? Я буду во всех книжках по истории. Имя моего убийцы, несомненно, тоже. А, мое имя. Думал ты обо мне.
Слегка разочаровался.
Хорошие персики. Между делом, блин.
Да, как раз дозревают. Ну, полагаю, отговорить тебя не получится. У меня очень много денег.
Нет, извини.
Вообще-то меня можно уговорить.
При других обстоятельствах я бы польстился, но ты слишком важная фигура. Представь, что будет, если я вернусь, а дело не сделаю. Ставит перед фактом Цицерона. Ну, тут бежит раб с саблей. Цицерон, убирайся, оставь его в покое, перестань, опусти оружие. Да ни за что. «Не кривляйся, у меня мало времени!» – поторапливает Пула. «Делай, что он говорит, Тирон. Ну, хозяин, правда, старина, если бы ты видел, насколько нелепо выглядишь, ты не стал бы возражать. Делай, как он говорит».
«Спасибо».
«Нет, погоди, прошу, дай мне пару минут». «Ну, когда будешь готов?» И задает ключевой вопрос.
«Персиков,
персиков нарву».
Чисто промокашка. Что? А на черной скамье, молодец.
А, ну да, бери, что хочешь. Спасибо. Хороший подарок жене. Ну, далее уже это. Прекрати мерзко вопить будешь, когда я умру, руководит Цицерон. Все будет хорошо. По моему завещанию ты станешь вольноотпущенником. Позаботься о моих людях. Прощай. И Пула. Будет легче, если встанешь на колени, а тебе лучше не смотреть, как мясник, так сказать.
Вообще, конечно, Пули-то, как одному из главных персонажей, меч-то могли исправить бы получше, потому что то, что... Блин, то, что он там крупным планом показывает, бог мой, ну зачем такой, ну Гладиус, их найдено столько, что можно просто легион родными вооружить.
Хорошими.
Да, ну сделайте вы такой же, там у него этот деревянный эфес, на который прилеплены какие-то медные куски или бронзовые, я уж не знаю, может латунные, короче, желтые. Таких вообще не бывает, ну это просто какой-то ад, клинок он с какими-то этими выемками, не похож просто ни на что, короче, это марсианская какая-то дрянь, а может быть даже не даже галактики, у нас такого не делали вообще категорически. Причем какой-то черный, нечищенный. О, боже мой, художник, ассистент режиссера по реквизиту. Не зачет вам, уважаемый, просто не зачет.
В который раз удивляет при вложении таких средств.
Там же 5 миллионов баксов серия стоила, это просто кошмар.
Зачем? Вот почему нельзя было сделать?
Так нет, вот с теми же усилиями, вот ровно с теми же вложениями денег сделать точно так же, как вот правильно. Тем более, что для этого не нужно как-то очень сильно иметь какое-то мегаисторическое образование. Нужно просто дойти до музея, их в Италии много, снимали-то в Италии.
Да.
И посмотреть на настоящий. Все.
Я, наверное, повторюсь. Ну, в общем-то, про все уже 100 раз говорили. Но вот первый раз подобное. Ну, когда-то многие не в курсе, что раньше DVD, они вообще в дефиците были,
да.
Только у состоятельных парней. Я прикупил коллекционное издание «Властелина колец», первое это «Братство кольца», ну и там, соответственно, некоторое количество дисков, один из которых посвящен строго дополнительным
шмоточкам.
Материалам. Да, вот самое бросившееся, так сказать, в глаза, когда там спрашивали кузнеца, который ковал меч агроному. Он там меч показывает, а вот посмотрите там. Гарда, она Гарда называется.
Гарда, да.
Типа, вот посмотрите, тут у меня вот по-эльфийски написано вот это, а вот на клинке тут такой вот узор, а здесь вот это вот, вот то я, с одной стороны, это, ну, мысль, это же не видно ничего. Ну, в кино я этого не...
Прикольно, конечно, но не видно.
В 4К уже видно, но тогда было не видно. Думаю, зачем? Вот зачем это все? А нет. А вот я к своей работе отношусь вот так. И это, что характерно, речь не про деньги.
Потому нет, что... за деньги такого не сделаешь.
Да, это не про деньги, это про то, как человек относится к собственному труду. Что вот это я сделал, все должны видеть, что это сделал я. Не говно какое-то ширпотреба, вот это мое. Ну, что мешает-то, собственно говоря? Ну, ты, если вот такой человек с таким подходом к труду, ну ты объясни ему. Покажи образцы, вот в рамках чего допустимо творчество, да, бляхи местами поменять какие-нибудь. Но бляхи должны быть вот такие. Ну, может, висеть под другим углом или еще чего-то там. Но именно такие. Почему так не сделано? Загадка. Вот загадка.
Тем более, ладно, там какой-нибудь сериал «Говностена» наш, там бюджет очень маленький. Я понимаю, что одевать там всех с иголочки, ну, просто не хватит денег, скорее всего. Ну, тут-то, блин, самый дорогой сериал до «Игры престолов». Самый дорогой в истории вообще. Чего вот такие они все жуткие? Тем более, ну ладно, я понимаю, там какой-нибудь там 10-й план. В самом деле, никто ничего не увидит никогда. Это персонажная шмотка. Она показывается крупным планом, она играет вместе. Почему, блин, Жанни д'Арк в 48-м году меч сделали вот просто с музейного образца? Вот просто один в один. И доспехи сделали там с надгробия какого-то там рыцарского, но они просто круто выглядят, они настоящие, у них правильная форма, они изящные, хорошие, красивые, меч правильный, ну просто потому, что, наверное, постоянно в кадре размахивает. На него нужно смотреть, и надо, чтобы было приятно на него смотреть, а у него какая-то карколыга. Причем она ни к истории, ни к эстетике отношения просто никакого не имеет, для меня это просто, блин, оскорбление взгляда. Неужели кто-то думает, что от того, что делают говёную шмотку, неважно, меч ли, там, тунику ли, шлем ли, стол ли. Это понятно, что people's have it, но неужели от того, что вы правильно сделаете, что-то ухудшится в фильме?
Нет. По-моему, не ухудшится. Ничего. Я вот, конечно, как и все остальные, ничего в этом не понимаю. То есть для меня оно. Для меня лично там происходящее между людьми, оно заслоняет все.
Ну, конечно, заслоняет.
На это внимание не обращаешь, но. Речь-то не про меня, а про специалистов.
Конечно.
А что это изменит, если ты его как вот настоящий этот Гладиус? А что это изменит вот в происходящем?
Это изменит ровно то, что фильм будет еще ко всему прочему неким образовательным моментом выступать.
Так точно.
То есть человек посмотрит и скажет, что вот смотрите-ка ты, я вот теперь видел, какой у бывшего легионера был меч. И он будет правильный этот меч, то есть человек уже получит хотя бы... толику какой-то полезной информации из развлекательного контента.
Ну...
Из развлекательного контента, что характерно, полезная информация усваивается гораздо лучше, так чем из специального учебного.
Плюс есть уже так возникла добрая традиция выпускать, например, книжки, что когда вот по факту вот книжка, мы тоже из этого выпустим.
Да.
Посмотрите, пацаны, Вот, недавно видел книжку про художественный фильм «Викинг». Я, конечно, такую книжку не стал бы трогать и пятиметровой палкой, и я ее не трогал, но наверняка же внутри расписано.
Конечно, расписано.
Вот чем был древнерусский воин вооружен, вот что, какие у него были штаны, не снимая которых он трахал там какую-то рогнеду, какой у него был меч на рейне, откованный, наверное, в проклятой немеччине, шапка, куртка. И вот, посмотрите наше кино, у нас тут полный аутентик. При этом красота-то создается, как мне кажется, буквально парой высокохудожественных мазков, именно парой,
конечно,
не каким-то там петушиным окрасом, а вот, да, для кино это можно сделать несколько иначе. И полностью согласен, было бы познавательно, поучительно, дети бы смотрели, набирали.
Впитывали.
Да, да, да.
Самое главное, что при этом, при всем, вот архитектуру, интерьеры, фрески, граффити сделали отлично. То есть...
Видимо, это разные подразделения.
Конечно, разные. Этими вот шмотками, мечами и прочее занимается ассистент-режиссёр по реквизиту, костюмом ассистент-режиссёра по костюму, кто не знает, это разные два цеха. Вот. А всем остальным, там, интерьерами и так далее, это тут третий цех занимается вообще.
В общем, стыдно.
Стыдно.
Мы это не одобряем.
Нет.
Обсуждение про дочку, что дочку-то, бывшую проституткой, уже и нельзя за приличного человека замуж выдать. На проститутке никто не...
Приличный, по крайней мере.
Приличный человек ее не возьмет. Можно попробовать кого-нибудь найти. Кто женится на проститутке? Уж точно не тот, кого она заслуживает. Но это-то, естественно, тоже в курсе, что она нахер никому не нужна. И начинает плестись интрига с подходом, с подводом про оперативная комбинация, с подводом правильного человека. Ой, а в это время всадник мчится, везущий
Цицерона в гонец,
маляву от Цицерона, везущий в Грецию, да, и чуть не давит маленького Люция на лесной дороге. При этом хамит, нарушая правила дорожного движения, начинает орать: «Следи за своими отпрысками, крестьянин, я его чуть не убил». На что Варен ему вежливо отвечает: «Сволочь ты тупая, ты слишком быстро ехал». На что всадник отвечает: «Да пошел ты нахуй со своими ублюдками, прочь с дороги».
Это была ошибка.
Да, естественно, тут же снимается с лошади. Варен: «Нет, здесь дети». Ну, Варен, будучи человеком широкой души, езжай прочь с глаз моих. Дети, играйте, а ты держись подальше от дороги. Ну, и тут же дети находят тубус с малявой, который этот любой ценой доставляет Бруту, и, соответственно, малява не доходит.
Делают из нее шапочку.
Да.
Я думал, самолетик сделают, но потом вспомнил, что в жизни самолетиков не было.
А вот шапочки были из газет, да. Но тут пула, кто хочет персиков. Как проходит день? Хорошо? Очень хорошо, отвечает пула. А у тебя? Без проблем. Этот Цицерон неплохой человек. Не высокомерный, как можно было подумать, докладывает пула. И угощает всех персиками.
Что характерно, у него же там где-то в сумке голова с руками была.
Да, да. В сумочке. Ну, а тут дальше опять имена еще от Марка Антония. Еще у Антония много врагов. Трудно вспомнить всех сразу. Мы, по-моему, уже достаточно убили. Почти 1000 человек. Войскам надо платить, надо где-то брать деньги. Агриппа прав. Надо действовать медленнее. Мы же не хотим выглядеть мясниками. Разумеется, нет.
Да, там...
Простите, выйду воздуха
подышать. На самом деле, конечно, тут молодцы, видимо, читали кое-что. А может быть, конечно, случайно получилось. Это как раз вот проавгустовская партия, которая всюду писала, что Октавиан как раз проскрипции пытался тормозить. И вот заставляли, он страдал. Мы не знаем, кстати говоря, заставляли или нет, или он там сам впереди всех скакал, давайте всех замочим. Нет. Ну, а вот отразили этот момент, что, по крайней мере, Октавиан делал вид некого приличного человека, который говорит: «А что вы делаете?» Ну, я, конечно, понимаю, убили там 200-300, но уже за 1000 перевалило, сколько ж можно-то Мигрень у меня будет из-за вас.
Если я сказал кровавая баня, значит кровавая баня.
Ну а как известно, любую кровавую баню при помощи ведра перекиси водорода легко превратить в пенную вечеринку.
Ну а тут Агриппа. Агриппа, кстати, как-нибудь переводится.
Марк Випсаний Агриппа. Боже мой, забыл. Как-то наверняка переводится. У них почти все переводится.
Да, индеец наш. Прибывает.
А почему индеец?
Ну, индейцев там. Сидячий бизон там.
Рваная резинка.
Да. Татанка-йотанка. Сидячий бизон. Да. Прикольно. С Октавией тяжелый день? Очень тяжелый. Ну, наверное, убивать людей тяжкий труд. Даже беззащитных. Большинству из них надо дать бежать из страны. Они всего лишь потеряют деньги и землю. Всего-навсего разорятся. Тогда ничего страшного. Работа неприятная, но необходимая ради блага республики. Ты избегаешь меня? Думал, так будет лучше. Почему? Чтобы избежать неловкости. Неловкости? Понятно, я была права. В смысле, если бы ты действительно меня любил, неловкость тебя бы не волновала. Нет-нет, я рада узнать правду. Не играй со мной. Не сомневайся в моей искренности. Я не говорил с тобой, потому что понимаю, мои чувства к тебе безнадежны. Это мне решать, говорит Октавия. Разве нет? Нет, не тебе. Мой отец был никем, а дедушка был рабом.
Ой.
Во мне нет ни капли благородной крови. Значит, ты поднялся благодаря своим заслугам. Несомненно, это достойно похвалы. Ты сестра Гая Октавиана Цезаря и не выйдешь замуж за достойного похвалы сына безродного. Да я выйду за кого захочу. Нет, не выйдешь. Как он?
Ну, на самом деле, когда все это рассказывал Агриппа про себя, я прям аж подпрыгивал. Что-то на папу-то
не говорил. Дай завершим. Ты выйдешь за полезного аристократа, которого выберет брат. Трезво мысли. Октавия, оставь меня, говорит Октавия, прости. За последние месяцы я измучился, я не могу вынести, не надо. Ну, и чего? Что с ним было не так?
Так он был из очень богатого и очень знатного рода, из всадников. Какой там нафиг? Папа никто, а дедушка раб, да вы чего? У него там имение в Иллирии, знатный род, ну, конечно, плебейский, но очень знатный род все равно. Каким образом он оказался вместе с Гаем Меценатом и будущим, ну, по крайней мере, будущим приемным сыном Цезаря в одном месте, что он их всех троих отправил в современную Албанию, где в войсках они проходили обучение перед походом на Парфян несостоявшимся. Как бы там мог оказаться внук раба? Вместе с кем, блин? С Октавием. Это нереально просто. Он был из очень-очень хорошего рода, была Агриппа, просто исключительно.
Ну, то есть, думаешь, мог бы на сеструхе Октавиана жениться?
Ну, это сильно вряд ли. Просто почему? Потому что он и так был за Октавиана.
Ага.
А Октавиану при помощи брака можно было еще каких-нибудь союзников приобрести. Просто нафиг ему на ней жениться. А сестра, как и дочь, например, это же ценнейший ресурс.
Ну, можешь, конечно, потрахивать ее.
Не, ну это вообще никто не мешает.
Не мешает.
Чем он, собственно, и занялся.
Не мешает делам, так сказать, да.
Тем более, что она же уже к тому времени, мягко говоря, была глубоко замужем. Уже сестра-то его. Поэтому все в порядке. Хороший левак укрепляет брак. В Риме это не осуждалось, если вы прям на люди не будете с этим выскакивать. Да, да, да.
Дружелюбно помахивая.
Да, нет, это не надо.
А вот, меценат, я пришла повидаться с братом.
О, да, меценат, я пришла повидаться с братом. Если в ОРТ-шном переводе его
звали... НТВ-шном.
НТВ-шном, прошу прощения, его звали Мессинос.
Мессинос, меценат.
Да. Да, то в переводе лост-фильма, по крайней мере, в этой серии, его зовут Мекина. Все лучше и лучше.
Парни, Мекина – это 5.
Мекина? Гай Мекина? Это такой бандеровский бандит, что ли, Гай Мекина? Короче, меценату в этом фильме, в смысле имени, от наших переводчиков и дубляторов досталось больше всего.
А в это время в синагоге.
Ой-вей.
У нас просят немалую сумму. Скорбят наши еврейские комрады. Где гарантия, что за наши деньги мы получим необходимое влияние? Об этом просит личный посланец царя Ирода. То есть Ирод по диаспорам рассылает людей. И если наши деньги гарантируют, что Рим признает его царем Иудеи, Ирод будет у нас в долгу. Он и сам это понимает. Кого именно он намерен подкупить? Кто знает, кто будет правителем Рима через месяц, с кем придется иметь дело в следующем году? Мы не дадим денег, пока конфликт не уладится. Мощное выступление. Как вы до такого докатились? Это... Вы в священном месте тайно сговариваетесь о подкупе.
Это брат Тимона, конечно же, выскочил.
Чтобы идолопоклонники управляли вашим народом.
Авторитетные граждане задают любимый русский вопрос. Ты кто такой?
Сядь, Моисей. А по-твоему, лучше, чтобы иудеи правили селевкиды? Или Птолемеи. Лучше уж те, кого мы знаем, с кем можно иметь дело.
А зачем вообще позволять кому-то править? Это наша земля.
А вы предатели собственного народа. Да смилостивится над вами Хашем.
Назовись.
Мы сыновья Арода из семей Манасия.
Мы гнев Израиля.
Да.
Я таких не знаю, этих. Кто это? Арод, Манасия.
Ну, надо внимательно почитать Библию. Там это одно из 12 колен Израилевых, да. Конечно.
То есть серьезные люди.
Конечно, не кто-нибудь. Ну, это они имеются в виду, собираются выбирать Ирода Первого, ага. Великого. Не тот, который взаимодействовал с Иисусом Христом впоследствии, а Ирод Первый. У Ирода Первого все было плохо изначально. Он вынужден был вот буквально слоняться где попало и выпрашивать какой-то помощи с целью того, чтобы его обратно вернули на иудейский престол. В конце концов, он таки доехал до Египта, где повстречался с Клеопатрой и как-то с ней, уж я не знаю, по-свойски договорился. И Клеопатра ему обеспечила доступ лично до Марка Антония. Он договорился с Марком Антонием и стал царем иудеи. Вот и все. Но это было уже в 40-м году, то есть через 3 года после того, как вот тут все происходит в сериале.
Угу. Ну, дальше беседа перерастает в драку.
Тут
единственное, что там не хватает, это боевого еврейского клича «Мочи козлов» посреди синагоги, да. В общем, закончив драку. О, Тевье, как отрадно иметь твою силу на своей стороне. Тевье – это у нас наш друг Тимон.
Да.
Не понимаю. Отлупить старейшин – не проблема. Какой в этом смысл? В растерянности Тимон. Сион – вот смысл. Мы возвращаем царство Сиона. Помните, друзья, помните, кто мы? Мы – избранный народ. Не рабы, не животные. Избранный народ. То есть, у них эти сионистские идеи уже тогда были?
Ну, потому что иудеи правил-то в самом деле непонятно кто, кем он был посажен, поставлен. Они с Римом в то время пытались как-то выстраивать отношения, потому что, внимательно посмотрев на окружающих, понимали, что вот эти парни, они тут надолго, явно совершенно. И так просто не уйдут, и непонятно, уйдут ли вообще. Вот. Ну, а Ирода посадили на престол, и он, в общем, сделал много хорошего. В частности, он перестроил храм, который потом его... Потомки прогадили, раздражая римлян, устраивая против них восстание, вот такие же, вот как брат Тимона.
Угу.
Вот. В результате храма у иудеев теперь нет, потому что римляне его сравняли.
Осталась часть фундамента.
Чуть-чуть.
Она же стена плача.
Да. Да. У нас теперь есть своя в Москве. Стена скорби.
Отчего?
С именами не от чего, а для чего. Для того, чтобы можно было каяться в преступлениях сталинизма.
Это необходимо.
Там же тоже все плачут. Вот.
Я большой любитель рок-оперы «Jesus Christ Superstar».
Симметрично.
И в рамках изучения данного произведения, поскольку в СССР Библий лично у меня не было, я их никогда не видел, даже не знал, у кого бывают. Поэтому я с Библией знакомился сугубо сквозь атеистическую литературу. И читая как-то книжечку Зенона Коседовского «Библейские сказания», что-то там такое, там был великолепный пассаж про Понтия Пилата, каковой исторический персонаж и на самом деле был. Когда его назначили прокуратором в Иудею, он что-то посмотрел, какие-то они там все грязные, немытые, воды у них нет.
Акведук решил нарыть.
То есть водопровод по-русски. И пошел в храм, собрал оттуда всякие эти синагогские ценности, задвинул это где-то и на эти денежки начал строить акведук. А евреи бросились, естественно, к евреям, которые обитали в Риме, а те евреи зашли в Сенат, и немного погодя Понтию Пилату позвонили из Сената с вопросом.
Пилат, ты там не охренел?
Да, ты там это, в атаке. Ценности в храм верни. Я так хохотался, что просто слов нет. Это ж как, насколько крепко парни работали уже тогда. И Понтий принес все обратно, говорят. Так я помню. Там была еще другая замечательная история, но это, по-моему, в этой, как в Иудейской войне, когда Иерусалим обложили римляне, то из... Да, это тоже у Косидовского читал, что перебежчики бежали из Иерусалима, их фильтрационные лагеря, само собой. И как-то римский солдат увидел, что один еврей сел просраться и тут же из говна начал выковыривать золотые монеты. Оповестили братву и в течение 3 секунд зарезали 3000 человек. Золото нашли у 2. В общем, там все были настолько хороши. Прекрасные истории. Пул оскорбит. Ты же знаешь, какое я в мирное время насилие. Единственное ремесло, которое я знаю. Наступит мир, коллегия изменится, как ты говоришь. А я опять буду в жопе. Безработный, буду рассказывать про войну другим пьяницам. Нет, теперь все иначе. Мы с тобой можем делать большие дела. Ну, ты да, говорит Пул. Будешь делать большие дела. Рад снова видеть тебя таким счастливым и целеустремленным. Ну, а я не знаю. Ты второй человек на Авентине. Второй. Так и вижу надпись на своей могиле. Второй человек на Авентине. Он раздал много рыбы. В раздаче рыбы нет ничего плохого. Не-не, дело хорошее, несомненно. Но это занятие не для легионера. А я легионер. Со скорбью, говорит, вот, по крайней мере, раньше был. Хорошее дело ведь делал. Ну, а тем временем Агриппа, как бы это сказать-то помягче, пялит или
дрючит. Может, шпилит?
Шпилит Октавию, да. И все вроде счастливы так у него.
А Гриппу исключительно здорово подобрали актера, очень похоже на его скульптурное изображение. Он такой мордатый, широкий в кости, с дополнительным подбородком вспомогательным. Все как надо, очень похож.
Но в кино отличный. То есть он такой вроде серьезный, а вроде и стеснительный, очень ловко подобран, да. У него нет права на ревность. Ну, все, короче, разбегаются, он в публичном доме снимает комнатушку, по всей видимости, чтобы там, так сказать, предаться.
Разврату.
Да.
А войска-то уходят, собственно говоря, там бегает глашатый, который кричит: «Третий час!
Уже
третий час!
Строится! Становись!» Да-да-да,
вопли строятся, становись по всему городу.
Ну, а тут мама, Октавиан, прошу, хотя бы ради меня. Будь добр к Антонию, обещаю, матушка. Он, конечно, высокомерное говно. Знаю, но он хороший и честный человек. Он тебе нужен, вы нужны друг другу. Я знаю, матушка. Послушай, войска строятся на Марсовом поле. Скоро выходим. Пора отправляться. Где Агриппа? Не знаю, наверное, прощается с какой-нибудь женщиной. Ходит к нескольким шлюхам или к одной любовнице, одной из двух. А почему нельзя ходить к одной любовнице и к нескольким шлюхам?
Или да. К нескольким любовницам, я да. Не очень понимаю. Да,
при этом как-то деле. У меня в голове наличие любовницы подразумевает наличие жены. То есть, как-то так.
Ну, как сейчас говорят, встречается.
Да, да, в отношениях.
В отношениях. Сложных, запутанных.
Будь другом, Антонию, не будь холоден и высокомерен.
Заметьте, что она недавно говорила Антонию по поводу своего сынка, да, то да, же самое.
Ситуация изменилась, да. Детям полезно видеть, как меняется ситуация, как внутри нее меняются люди. Не меняется у нас только Луций Варен, выглядит полным идиотом в любой ситуации, будучи неспособным. Не будь холоден и высокомерен. и это его провоцирует. Это любого спровоцирует. Мы все знаем, насколько ты умен. Думаю, не надо об этом напоминать. Да, матушка, говорит холодный Октавиан. И тут забегает Агриппа. Прошу прощения.
Прямиком из борделя в такой-то день. Стыдись, Агриппа.
Ничего подобного.
Стягиваем презерватив на ходу.
Застёгиваем ширинку. Ничего подобного. Шучу. Все нормально, нам пора. До свидания, матушка. Да благословит тебя Юнона.
Тут врывается Октавия.
Тоже. Не застегивая ширинку, но, наверное, чем-то подтираясь. Слава богам, ты еще не уехал. Прости, опоздала. Женские дела. Пришлось идти в храм. А там просто дурдом какой-то. Так рада, что успела. Ну, поцелуй меня, сестра. Люди ждут.
Шагом марш, и легионы замаршировали.
Ну, нас это... обязательно спросят, как римляне время-то определяли. Третий час чего?
Хозяев. Чего?
Докладываю. Римляне были люди толковые. Время научились определять по часам еще в Египте. Там в 2000 с лишним году до нашей эры. Римляне разделяли все не как мы по 60 минут и ничего подобного. Римляне вслед за Птолемеем поделили, уже знали деление суток на 24 часа, но делили их строго по солнцу. То есть солнце взошло, начались дневные часы. Солнце зашло, начались ночные часы. То есть их было 12 и 12. Соответственно, зимой часы были ночные больше по размеру, днем дневные. Определяли, конечно, по солнечным часам. Все тупо совершенно. Вот пока есть солнце, эта самая тень от штыря гуляет вокруг себя. Ну и понятно, на 12 поделили. Вот видят, глашатов отправляют орать, что третий час.
В Багдаде все спокойно.
Да, ну и тут, конечно, гриппа.
Ой! Выдёргивая!
На войну опоздаю из-за тебя!
Это, говорят, от Вавилона осталось то, что 12 часов, 60 минут, там какие-то хитрости.
Но обосновал это конкретно Птолемей, который следил там яростно за небом, составлял таблицы движения звезд, луны, солнца.
Сама эта 12-ричная система счисления. Я в арифметике крайне слаб. Даже зарплату с трудом свою сосчитать могу. По 5 раз бабки раскладываю в разные кучки. Из чего сделал вывод.
Надо зарабатывать.
Не считать надо зарабатывать столько, чтоб не надо было считать.
12-ричное, как я читал, оно чего-то там вот больше делится на 12, умножается как-то лучше, что типа там 12 на 5 – 60 и что-то там такое. Говорят, полезно, но это какая-то нездоровая отрыжка. Фактически все равно, что пользоваться фунтами, там, я не знаю, стоунами и прочим аршинами.
Квинталами.
Да, вроде у нас 10-ричная система, ну, 10 часов было бы даже лучше, 100 минут. Считать, мне кажется, было бы удобнее. Без этих ваших четвертей, в которых 15, там, непонятно.
Ну, оно как сказать, потому что оно же 10-ричная система, она сугубо абстрактна. То есть... Она отталкивается только от того, что мы решили, что нам удобнее делить на 10, умножать на 10. Но это абстракция чистой воды, потому что римляне просто бы, когда ты такое им предложил, они бы сказали, почему, собственно говоря. И когда мы смотрим, например, на нечто, что имеет отношение конкретно к практике, относящейся к земле и небу, то мы видим, что там до сих пор отличненько используется вот та самая чудовищная система. Морские мили. Так просто потому, что это Земля, поделенная на 360 градусов, а потом каждый 360 градусов поделен еще на 360. Да. Вот и все. Поэтому фунт, фут, дюйм, это же все привязано к чему-то, что ты вот с чем ты имеешь дело вот прямо сейчас. Вот та, это вот палец, дюйм, инч, локоть, он локоть, да, фут, стопа. То есть оно, да, оно вроде бы нам кажется бредовым совершенно, потому что мы выросли в десятичной системе. А когда посмотришь на них, ты понимаешь, ну от чего бы они отталкивались. Почему ты, собственно, решил, что вот это сантиметр, и он к чему-то вообще привязан? Да ни к чему он, к черту возьми, не привязан. А вот моя нога привязана конкретно, вот моя нога. Ее можно прямо сейчас померить. Почему у нас сейчас, например, стулья, вот все стулья, которые не есть, у них у всех ножки там по 85 сантиметров. Почему? 74. Ну или там 74. Почему не по метру? Это же удобнее. Или 50 сантиметров. Да сидеть невозможно, на них будет. Вот и все. Они к нашим голеням привязаны, все стулья, чтобы можно было вот так вот сесть.
Да,
ну,
да,
в среднем, да. Понятное дело. Поэтому, конечно, это антропо центричная или геоцентричная мера имеет под собой конкретные практические основания, это просто удобно. Это нам теперь кажется неудобно, а для них это было абсолютно в порядке вещей.
Ну, опять-таки, это подсчет дюжинами, это оттуда же. Ну и 12 апостолов, они тоже к этому привязаны. Конечно,
их же было 70 на самом деле. Ну, а решили, что 12 самых главных.
Достаточно, из них 4 лучших.
Как помню Швейка. А вы слышали, что в Канапшиште вывесили 10 черных флагов? Флагов должно быть 12. Почему 12? Удивился Брэд Шнейдер. Так считать легче. Да и надёжно дешевле выходит.
Глубокий смысл. Ну и тут мама. А теперь можешь рассказать мне про Агриппу.
А что с ним?
Давно вы с ним любовники. Мама, это неправда. Не лги матери. Ты же знаешь, это бесполезно. А как ты узнала? Ну, до этого момента не знала.
Свалилась.
Только не говори Октавиану, прошу. Но, полагаю, все это безобидно.
Достаточно невинно.
И у тебя, и у Агриппы есть причины быть осторожными. Можешь наслаждаться, разрешает мама.
Спасибо, говорит набравшаяся, в конце концов, ума Октавия.
Только не теряй головы. Не думай, что когда-нибудь выйдешь за него. Это исключено.
Знаю, но я люблю его, матушка. Я люблю его.
Размякла, как сыр.
Что с тобой делать?
Молодец. Мама воспитывает просто
прекрасно. Ну и тут же прибегает
Иокаста. Помоги, спасите. Иокаста, что случилось? Что с тобой?
Ночью пришли люди. Вся моя семья убита. Они убили всех и забрали меня. Они меня обесчестили.
Теперь ты в безопасности. Да, матушка, мы защитим ее. И матушка, которая заказала папу, ну,
конечно, мы защитим тебя.
Отлично, отлично.
Ну да, особенно учитывая, что вот буквально в начале серии именно она же Руфуса Транквилиуса это заказала. Это
да,
вообще
да,
такая гадюка. Ужас.
Настоящая мать.
Да, все ради дочки. Мне не нравится, как какая каста влияет на мою дочь. Нужно убить ее папу. Отлично, такая радикальненько.
Под шумок, да. Ну, а тут Пула и Ирка весь дом рыбой провонял. Да я не против, напоминает о доме. Точно, твой народ любил рыбу, да? Не знал. У нас было большое озеро, говорит Ирка, глубокое. Много рыбы. А зачем тебе шлем?
Просто так пофигенно.
Полирует.
Касис.
Да. Вспоминаю былые времена. Былые времена, не сегодня. Легионы уходят. Думаешь, я уйду с ними? Нет, нет. Конечно, приходила в голову такая мысль. Типа, а теперь я среди главных. Вот если бы вернулся сейчас, наверное, был бы первым копьем, а может быть, даже легатом.
Ну, конечно.
Только представь, ты жена легата. Что уж говорить почему, об уважении.
Почему первым копьем-то? Ничего не все время.
Причём ну, звучит хорошо.
Он, примус пилус, он не копье, не примус пилум, а примус пилус, первый ряд.
Можно было бы озеро купить. Поход будет недолгий, все так говорят. Рыдает.
Я беременная!
Дисовый дети, чё реветь-то? Я беременная. Ну, кстати, там непонятно. Я вот как-то не улавливаю, что она некоторые слова не выговаривает, что она не это по-древнеримскому.
Плохо разговаривает. Очень,
Ирка, да, мне как-то не... Я беременная. Что? Беременна. Беременна. Называй как хочешь. Говорит Пула. Красота.
Там, кстати, очень прикольно по поводу римского языка, когда показывают, как пишут, они пишут на латыни.
Да.
Я, правда, не успеваю рассмотреть, что написано, но пишут точно на латыни, потому что обычно в такого рода фильмах все пишут только по-английски. Исключительно по-английски.
Они там в массе-то британцы, актеры, и говорят они суровым британским, хорошо, не кокни, да. Как в фильмах у Гарри.
С тяжелым британским акцентом говорят.
И американцев это, наверное, прикольно добавляет древности и все такое.
Потому что даже, черт возьми, в фильме «Игра престолов», в сериале, когда показывают кого-то, кто пишет кому-то письмо, они все пишут по-английски.
Ну, если они говорят по-английски, то это, в общем-то, очевидно.
Не, ну тут-то они говорят по-английски, а пишут-то, однако, на латыни при этом.
Посмотрись, что пишут, надо посмотреть.
Но я не успеваю, там никогда не показывают так, чтобы было видно всю страницу, там показывают что-то.
Три наркомана сидят в машине, один за рулем, двое рядом, на светофоре, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый. Вова, поехали!
Я не успеваю!
Ну и тут мы переносимся в лагерь к Бруту. Че там у тебя? Уже час любуешься. Перстень моего отца, мать прислала.
Видел его? Из короны.
Да, из короны царя несуществующий. Видел на руке отца в детстве. Размер подходит. Ну и тут вести от разведчиков, замечен враг. Наконец-то. Там не только Октавиан, господин. С ним Марк Антоний. Это невозможно. Видели его знамя с цаплей. А сколько легионов? Похоже, 19. Против наших 14.
Червь вывернулся. Далеко они.
День пути. Собирай людей, сворачиваем лагерь, немедленно отступаем. Погоди, стой, ничего не делай. Не будем отступать, друг мой.
Нет, хватит отступать. Мы встретим их завтра. Если победим, нам достанется больше славы. А если погибнем, это место не хуже других. Отныне все в руках богов. Мы стоим выше.
Делай, как он говорит. Ну и дальше уже Греция.
Боги, совсем забыл, у тебя же сегодня день рождения.
Разве? Ну, наверное, ты прав. С днем рождения. Извини, что нет пирога. Через год испечешь мне огромный пирог. Я не забуду.
Только без корицы. Я от нее чихаю.
Тут все, конечно, тоже упростили до безумия, потому что, блин, ну, гражданская война 44-42 годов, это ж трындец, это же все началось с восстания вообще Секста Помпея в Испании. На Балканах эти вот двое граждан с примкнувшими. В Азии война, в общем, там же полыхнуло буквально все. Да и это, конечно, была самая главная угроза, разумеется. Разбираться пришлось с ними всеми поочередно, но даже эта битва при Филиппах здесь показана в единственном экземпляре. А их было две. Народу было настолько прилично, в общем, с обеих сторон, что сразу всех задавить не получилось. Более того, когда была первая битва при Филиппах, номер один, это октябрь 42 года, не помню, какое число, забыл, но следующая была дней через 20. В первом сражении разбить Брута и Кассия не получилось. Там, более того, произошла довольно тухлая история, которая вообще какого-то логического, здравого объяснения не имеет. Но об этом дальше, когда будем, собственно, пробить его. Ну, просто нужно понимать, что тут покажут одну, а их было две. И, в общем, сделали монтаж почти всей гражданской войны. Как будто вот они дошли до Греции, там одна драка, и все. Ничего подобного. После этого пришлось давить текста Помпеи. Потому что с Помпеями наплакались. Прямо скажем.
Про первого центуриона я тоже так все время думаю. Сейчас бы я полковником уже был бы. Пользу родине приносил бы, ёлы-палы.
Ну а тут советы бывалых. Если хочешь помочиться, сейчас самое время. Не хочу. Спасибо.
Нет.
Точно! Ну тогда начнем.
Смотри внимательно, мальчик.
Вот так вершится история.
Ну что, повеселимся?
Вперед!
Ну, сидение на конях.
А что там происходит-то, ты знаешь?
Понятия не имею.
Битва идет. По моей команде, за мной.
Куда ты?
Если сомневаешься, атакуй.
Знамя
за Антония. Все помчались, да. Пацаны в растерянности, конечно, но Антоний орел вообще.
Там, конечно, атака, это ж просто караул. Там с ним уехало человек 15, потом еще Агриппа с двумя. Итого, наверное, 18, ну, 20. Куда вы атаковать-то собрались? Кого? Гопников на районе? Это возможно.
Массовку тогда нарисовать не могли.
Ну, нарисовали массовку-то, пишут, а вообще ад.
Да, толком не делали. Господин, войска Антония прорвались. Наш правый фланг смят и разбит.
Стой! Наш правый флаг разбит, посылай резервную когорту. Черепаха! Все построились в черепаху.
Ну, там, кстати, показывают что-то очень странное, когда летят стрелы, эти щиты протыкают насквозь вместе с руками, носами.
Да, да, да.
Блин, какой-то никак. Вообще, конечно, нет. Скутум – это такая штука, которая специально придумана в первую очередь для противодействия метательному оружию. Поэтому, если уж ее, блин, ее как следует дротиком поди пробей тяжелым пилумом, а стрела-то все-таки полегче будет, у нее пробивная моща не такая. Ее вот именно пробить, тем более стреляют в них просто непонятно откуда, там просто в небе появляются нарисованные стрелы в большом количестве. Ну, это значит, что хотя бы в 200 метрах от них должен кто-то быть, потому что дальше лук не выстрелит.
Еще в этом, как я помню, тоже в дополнительных материалах к храброму сердцу, там у них специальные пневматические приборы, куда там куча-куча стрел втыкать, рой стрел.
Нет бы нарисовать.
Да, ну тогда не могли. Тогда дешевле было настоящее делать.
Да.
Ну а дальше что? Замес идет.
Замес отвратительный, кстати.
Да, Марк Антоний побеждает, они как-то это. А Брут, который решил принять тут битву с известным уже ему финалом, докладывает: для меня большая честь и удовольствие командовать вами. Жаль, что так получилось. А сейчас вам надо позаботиться о себе.
И с ребятами такая фигня получилась.
Спасайте да. свои шкуры.
Молодец. Завел в какую-то жопу, затащил в блудняк. И Кассию говорит: передай привет моей матери. Скажи ей, подумал, скажи что-нибудь подходящее.
Что-нибудь подходящее.
Вот. Ну, дальше зарезали группой. А Марк Антон...
3 октября первая битва при Филиппах была. Точно. Кстати, опять скоро юбилей.
А Марк Антоний уже перемещается. Дыши глубже, мальчик. Это запах победы.
Практически запах напалма.
Да. Дым, говно и гниющая плоть. Тут вот у меня сомнение, что она гнить-то начала, она так быстро не пахнет. Если в обед кого-то зарезали, говно понятно. Прекрасно, правда? Докладывай, Агриппа. Тело Кассия нашли. Брута. Пока ищем. Превосходно. Голову засыпать солью для доставки в Рим. Я заметил, люди ценят такие мелочи.
Да.
Красота.
Мне тоже показывают какого-то адского упыря, который у Брута палец отрезает.
Да, да, посадительными какими-то, да, мародер яростный. Ну, тоже сюжетный ход, что вот такая там семейная ценность небывалая досталась уже не пойми кому.
Из короны-то царя существующий.
Да.
Конечно, все это такое упрощение. Я вообще тут был дико разочарован, как яростный милитарист. Думал, сейчас там нормально хоть покажут замес. Бог с ним, ладно, две битвы не показали. 3 октября и 23 октября. Да, ровно через 20 дней получается, правильно. 42-го года все это происходило при Филиппах, на Балканах. Да, все правильно, в Греции. Первое сражение, естественно, эти умные люди, и Брут, и Кассий, они про сворачивать лагерь ничего не говорили, потому что, естественно, сражение это гораздо удобнее принять, опираясь на серьезную фортификацию, которая всегда являлся римский лагерь. Там за ней спрятаться, если что, можно, и с опорой на нее сманеврировать можно, в общем, масса полезного. Вот, плюс там боеприпасы лежат в сохранности, тыл прикрыт. У них было два лагеря, в одном был Кассий, в другом Брут, потому что 19 легионов, которые у них были по максимальным расчетам. Блин, это даже если по 1000 человек в каждом, ну просто да. Вообще ошметки, это все равно очень много все вместе получается, очень много. Поэтому вместе их в одном лагере было трудно держать, иначе он будет размером, блин, с Новгород, со средневековый, очень много места займет. И противоположная сторона, судя по всему, также имела два основных крыла. Первым командовал Антоний. А левым флангом, своим левым флангом, командовал Октавиан. И когда началась драка, так получилось, что фланг Брута проломил фланг Октавиана. Естественно, в нарративных источниках написали, что там изрубили 8 легионов.
Ну, как обычно.
Ну, почему 8? Почему не 10? Так было бы.
Почему не 108?
Не, ну 10 это все-таки как-то ровнее.
Да.
А то 8 как-то недоработка какая-то. Но тем не менее, вот изрубили 8 легионов строго в рукопашную. И он стал фланг отступать. И отступал, в общем, уже почти бежал. И вот тут-то Марк Антоний сказал: «А когда я не уверен, атакуй!» И он четко ударил через отступающие войска наискосок конницей. И, в общем, с одной стороны, он спас Октавиана, его фланг, то есть непонятно, чем это вообще закончилось, просто непонятно. С другой стороны, войска Брута вынуждены были остановиться, потому что там была серьезная масса конницы, ну просто на нее не реагировать было невозможно и заниматься просто преследованием. И вот дальше это же вот как обычно, вся эта вот война на холодном оружии, вот атака массы конницы, она очень трудноуправляемая, иногда уже вообще неуправляемая. Они ворвались в лагерь Кассия. Вместо того, чтобы заниматься непосредственно какими-то делами на поле боя, они ворвались в лагерь Кассия. И вот тут-то как раз мутная история происходит, потому что Кассий в это время почему-то бросился на меч. Его не убили, как в фильме, он самоубился, покончил жизнь сипуккой. То есть, точно объяснение, почему он так поступил, вообще нету, потому что сражение... По факту, они пока выигрывали. Это атака Марка Антония конницы через центр, не фланговый обхват, как, в общем, обычно конницы делали, а наискосок через центр вообще большой риск. Он мог бы, если бы войска Брута были бы лучше управляемы, они бы могли его просто отсечь. Причем даже не маневром всех сил. Для этого не нужно маневрировать всеми силами. Там это не рыцарская конница, или тем более не конница Иоахима Мюрата, которая суперуправляемая, суперобученная хождению в строю, и которая могла проехать вражеский строй насквозь, потом ее отсекут, она развернется и обратно в плотном строю вернется, и фиг остановишь. Какие-нибудь там 4500 кирасир, поддержанные драгунами, вот поди останови. Тут такого сделать не могли. Поэтому это был огромный риск. Марк Антоний очень рисковал. Ну, как расчетливый полководец, он отлично знал, на что способны войска противника. Они не были легионами Цезаря. Там была масса новобранцев. И, что важно, среди офицеров. Так вот, он остановил атаку Брута, ворвался, это, видимо, было случайность, конечно, ворвался в лагерь Кассия грабить, но конница ворвалась, а Кассий, обнаружив у себя с тыла кавалерию, подумал, что все пропало, финиш, вот, ну и чтобы не дождаться такой фигни, бросился на меч.
Не затягивайте.
Да, чтобы не затягивать, бросился на меч. А так как, по факту, Марк Антоний тоже был умный, он понимал, что ну вот ворвались они в лагерь, его валить надо, но они и свалили, то есть они не смогли их разбить. Вот более того, еще и проиграли на фланге Октавиана. Пришлось разойтись, приводить войска в порядок. 20 дней этим занимались. И потом была вторая битва, и Брут, уже будучи без суперопытного полководца Кассия, вот тогда-то он и проиграл.
И на этом... закончилась эпопея с основной оппозицией.
Ну, Секста Помпея еще давить пришлось. Он тоже там выступал в тяжелом весе. Что характерно, когда все эти негодяи, я имею в виду Кассия и Брута, когда они приехали в Грецию, там же к ним немедленно вся аристократия римская, которая в Афинах обучалась. Ай, все были сторонники оптиматов, то есть, чтобы вот за это быдло, за простолюдинов не выступать, они все были за оптиматов, сторонники Помпея, аристократическая республика, и все немедленно примкнули к Бруту. Ну, Афины – это было типа нашей Англии, типа Лондона, там да, такая да, сволочь да. тусовалась.
Окопалась, да.
Да. И, кстати говоря, к войскам примкнул сам Гораций, поэт будущий. Он там был при Филиппах.
Это им не помогло.
Не, ну… Конечно, не помогло. Но просто прикольный такой момент, что вот да, Гораций в том числе был в войске Брута и Кассия.
Хорошая серия.
Отличная.
В общем и целом, у нее истеричные нотки появляются.
Да, но сражение меня очень сильно опечалило. Именно само сражение. Сначала я посмотрел, много-много как горд нарисовано. Они там все топают. Правда, когда наступают войска, которые Брут слабым манием руки отправил в битву, двинул на полки, они шагают без дротиков, только с мечами, я сразу понял, сейчас какая-то фигня начнется. И она началась, потому что они вот так бодро маршировали, Потом они домаршировали, и там буквально через одну минуту показана какая-то россыпь каких-то людей, которые мечутся по полю.
Да, да, да. Уже как самураи, разбившись в какие-то индивидуальные схватки.
Сою! Хадзиме!
Представившись, я там Сидоров из рода
Сидоров. А я Сидоров.
Позвольте вас зарезать. Не позволю, да.
Все, это уже не сражение. То есть, этим даже управлять нельзя. То есть, вы даже победить не сможете.
Ну, нормально снимать сражения стали только в «Игре престолов». То есть, где они там в какой... Я не поклонник и не смотрел. Ну, где они там в какой-то... Где там великаны ходят.
При Винтерфелле, да, сражения.
А все всех рубят там на какие-то 20 миллионов долларов вроде наснимали. Да. То есть, вот там, да, уже как надо. Но это сколько времени прошло? Сколько денег пришлось HBO срубить?
У меня бы спросили, как это делать.
HBO, опомнитесь! Остановитесь!
Что вы делаете? Я вам все расскажу, как надо, блин. Это будет гораздо дешевле, не нужно будет 20 миллионов. Да. Это вот гарантирую совершенно, что не нужно.
Обращайтесь.
10, 5 заберем мы.
Да.
На 5 вы снимете.
Да.
Вот. Хорошо, заберем 3.
А выглядеть будет на 15.
Нет, мы... будет на 30 выглядеть.
На 30, да. Мы знаем, мы умеем.
Вот, в общем, сражение просто ни о чем. Должны были вот эти вот прекрасные,
да, они все там такие,
шеренги дойти друг до друга, начать перебрасываться вот пилумами, и сражение должно было занять минимум треть серии. Вот так, я так считаю. Потому что ради этого вообще все и снимается, черт возьми. Это раз. А во-вторых, конечно, когда у них это... в Акаку идет пехота Марка Антония, и впереди бежит знаменосец натурально с красным флагом.
Молодец!
Я просто выл! Ну, не было у них этих флагов, вот именно флагов, как вот в нашем понимании, когда палка к ней полотнище привязана. У них были именно штандарты, те самые, как правильно называются-то?
Флажок.
Как их место? Хоругвь! Вот,
да, да, да.
Вот хоругвь, да, палка, к ней две веревки, к ней привязана еще одна палка, которая лежит горизонтально, параллельно земле, и уж с неё полотнище свисать. Вот такое быть могло. А на самом деле они должны были быть с аквилами в первую очередь из... сигмами, то есть со знаками. То есть вот этот...
Аквилы – это орел, кто не знает. Кто
точно
забыл уже, да.
Да, это у них вот то, что в бою именно употреблялось. Вот оно должно быть какое. Там эти вот всякие там эти руки, слоны, орлы, да, пальцы всякие. Вот оно вот так вот должно было у римлян выглядеть. Потому что там какие-то чуваки бегают с красным и с белым флагом по полю. Ну, блин, ну что это за шоу японских анонистов-то, а?
Остановитесь! Как говорил Виктор Янукович. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Скоро 6-я серия. А на сегодня все. До новых встреч. Ну, вопросы не забываем, да. Пишем вопросы. На вопросы будут дадены ответы.
Да. А в октябре, 6 числа, всех приглашаю на форум «Эропознание. Часть 2». Будем рассуждать о русской пехоте, как она родилась, как она закончилась и как в 15 веке родилась снова. А то тут есть всякие разные несознательные элементы, которые говорят, что нет, на Куликовской битве тоже была пехота, и везде была пехота, и всегда была пехота. Нет, пехота – это очень важно, это самая массивная часть армии, в которую всякая сволочь набирается, то есть мы, товарищи, с вами. Поэтому её очень много на Царице Полей, а раз так, то это является отражением формирования государства вообще. То есть в пехоте отражается масса того, что происходит в экономике, в политике, в идеологии, и поэтому именно этому мы посвятили целый отдельный форум, там будет 3, возможно, под большим вопросом 4 доклада специалистов в своем деле, в том числе я буду докладывать кое-что.
6 октября.
Да.
Следим за новостями, обо всем оповестим.
Так дополнительно. Точно.
А на сегодня все. До новых встреч.